Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Мой сегодняшний собеседник, многим очень иркутянам, которые интересуются историей города, я полагаю, известен. Это Алексей Николаевич Горащенко. Иркутский историк, в настоящее время старший научный сотрудник Музея истории города Иркутска имени Александра Михайловича Сибирякова. А в недавнем прошлом он был редактором, главным составителем известного очень у нас тоже журнала не только в Иркутске и Иркутской области, но и во всей России «Земля Иркутская». Добрый день, Алексей Николаевич.
Добрый день.
23 декабря прошло в Молчановке знаковое событие. Вам и вашему соавтору, профессору Иркутского государственного университета, доктору исторических наук, генеральному директору издательства «Оттиск», я, по-моему, все сказала, да, что присуще Александру Александровичу Иванову, была торжественно вручена такая знаковая награда – диплом победителя регионального конкурса «Лучшая книга 2015 года». Там было несколько номинаций. В номинации «Лучшее историко-документальное издание» наградили вашу хрестоматию «История Иркутска 17-19 веков». А уже через несколько дней, 26 декабря, уже в Музее истории города состоялась презентация первого тома хрестоматии «История Иркутска 20 века». Она охватывает 20-летний период истории Иркутска,
первые 20 лет.
Скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, наверное, нашим слушателям стоит немного пояснить, что такое хрестоматия, чем она отличается от других книг, ну, исторической такой тематики.
В первую очередь надо немножечко рассказать об истории вообще создания вот этих двух томов «Хрестоматия Иркутска» за 17-19 век и вот вышедшего буквально недавно тома «История Иркутска. 20 век». Вообще для чего мы с Александром Александровичем Ивановым создавали эти книги? Известно, что в Иркутске история Иркутска освещается в нескольких достаточно объемных работах по истории города. Но эти пособия являются или очерками, или сборниками научных трудов. Но отсутствовала всегда хрестоматия, то есть книга для чтения. Вот эта книга для чтения как раз и была нами задумана. В эту книгу мы хотели вложить, может быть, известные материалы, может быть, кому-то и неизвестные, но тем не менее материалы, которые бы заинтересовали читателя. Одну из самых таких главных задач, которые мы ставили перед собой, это не просто представить материал для дополнительного чтения, в первую очередь для школьников и студентов. Самое главное, через этот материал привлечь аудиторию самой заняться исследованием, изучением города. То есть мы в этих книгах даем отправные точки. Предлагаем ознакомиться с материалом. Он не может быть всеобъемлющим. Это просто нереально и невозможно представить там и не в одном, и не в двух, и не в десятке томах все, что можно прочитать об Иркутске. Для нас это была главная задача – привлечь внимание к истории города. Это не учебное пособие. Это то, что можно, в общем-то, на наш взгляд, довольно легко почитать. Именно прочитать, ознакомиться. И вот то, с чем читатель сам может ознакомиться, мы со своей стороны не делаем никаких оценок, никаких выводов. То есть даем ему материал для размышления. И вот так закладывалась идея вот создания этих книг. То есть, как говорится, ничего нового мы не придумали. Хрестоматии существовали и ранее, и выходят они сейчас. Они могут быть различные. Бывают литературные хрестоматии, исторические, поэтические, географические. То есть, они охватывают различные спектры вот наук. Мы представили такую историческую хрестоматию по Иркутску. Той книги, которой у нас до сих пор по непонятным причинам не было.
Да, это удивительно, тем более, что история-то нашего города, она поистине уникальна, но в силу, так сказать, и нашего местоположения, и других причин, о которых мы сейчас говорить не будем. И она изучается давно, и летописей много. Да. Несомненной удачей, я считаю, вот первого тома, то, что там есть большая, содержательная очень, вступительная статья «Иркутск в источниках. Историка краеведческой литературе». Ее написал Александр Всеволодович Дулов, который, ну, известный наш историк, он давно работает. И вот он там отметил, что 250 работ, он просто отметил, солидных работ по истории Иркутска. Но это он отмечал еще где-то на начало, наверное, 21 века. А ведь история пишется, продолжает писаться, конечно, поэтому, наверное, работа все-таки больше.
Работ больше, больше, безусловно. И вот как раз Александр Всеволодович выступал редактором первого тома, период его, так сказать, изучения его интересов. И по нашей просьбе мы в первом томе представили его такой обзор литературы, потому что мы, как мы считаем, без такого обзора литературного, хотя пускай может быть и не совсем подробного и полного, невозможно представить вот тот объем материала, который уже имеется в нашем городе.
Ну, можно, так сказать, представить хотя бы, когда откроешь конец, что ли, вашей работы и потом, и где дается рекомендуемая литература, источники там, библиография и историография, опубликованные источники по разделам, и источники личного происхождения, и основная литература. То есть очень много, что касается и предыдущих веков, и что касается 20 века.
Да, безусловно.
Да, даже 20 век, только вот 20 лет, а солидный уже пласт материала, я полагаю, что очень много осталось еще.
Ой, осталось за кадром примерно столько же материала.
Если не больше.
Если не больше. А сначала у нас была задумка сделать том, ну, скажем, по хронологическому отношению более продолжительным. Мы хотели дойти до хотя бы до периода начала войны, но поняли в ходе работы, что это не получится. И определили, как вот хронологические рамки, это начало 20 века до 1920 года, до периода смены существовавшего строя, именно отношение Иркутска, потому что, как мы знаем из истории, в Иркутске власть менялась в 18 году, потом возвращалась, и окончательно уже установилась советская власть в 20-м.
Да.
Вот это как раз те хронологические рамки, которые мы для себя определили.
Иркутяне, старожилы города, еще раньше говорили, при первых большевиках, при вторых большевиках. Это было такое в городе.
Может быть, кому-то покажется, что в этом томе очень много политической истории, материалов, связанных с политикой. Это как раз, наверное, объясняется в первую очередь тем, что вообще наша история всей страны, и не только Иркутска, а вот именно всей страны, в начале 20 века была, ну, достаточно сильно политизирована. То есть это объективная, как говорят, реальность. От этого никуда не уйти. Здесь и война с Китаем, и война русско-японская, и первая революция, ну или те события, которые мы называем и называли долгое время революцией. Первая мировая война, опять революционное событие. От этого мы никуда не уходим. Но, тем не менее, мы постарались все-таки представить здесь и материалы, которые бы рассказывали и о развитии культуры в Иркутске в этот период, о деятельности общественного городского управления. Конечно, как говорится, нельзя объять необъятное, но постарались все-таки представить штрихами весь спектр жизни города. А он был очень разнообразным, потому что сюда приезжали артисты, работал театр, работали библиотеки, общественные организации. То есть деятельность в городе достаточно была активной. И жители города, вот что, может быть, меня вот в первую очередь удивило, когда мы рассматривали вот период 17 и 18 годов. Так сложилось, что в большей степени мы считаем, что это вот революция, революционные события, митинги, там, демонстрации. А когда начинаешь вчитываться в документы, в материалы тех же газет, воспоминания современников, то представляется совсем другая картина. Жизнь шла в городе естественным путем. Театры работали, в кино показывали фильмы, библиотеки продолжали работать, общественные организации что-то делали.
Так... И в 1918 году университет
открылся.
Да, вот, открылся. Вот, и а вот к нему ведь была большая подготовительная работа. Вот. И здесь вот, в общем-то, впервые, наверное, даже потому, что в каких-то монографиях, которые посвящены истории нашего Иркутского университета, этого в таком объеме нет материала, документальных таких источников. А здесь вот вы, так сказать, ну, даете
вот
все
постарались,
это.
Да, представить такой материал, тем более, что через год университету будет юбилей.
Да, будет юбилей. И тут действительно очень много. У вас раздел есть «Экономика и инфраструктура».
Да-да-да.
Вот. Начинается он материалом из путеводителя по Великой Сибирской железной дороге. Очень интересным с этой точки зрения материал. Вот. А вот сейчас у нас год экологии, да, вот, объявлен. Очень любопытно, с моей точки зрения, такой материал из отчета заведующего лесом города Иркутска Катышевцева за 1900 год.
Ой,
очень любопытно,
это,
да?
Очень любопытный материал. Если сказать в дополнение, в развитие того, что мы представили здесь, то можно провести, что ли, параллели.
Да.
И в начале 20 века, и сегодня. Вот такой пример. Граждане, болевшие за экологию, за свой город, спасали рощу,
самую известную
рощу за циклодромом. История повторяется.
Об отношении к требованию военного ведомства выделить на Кальской горе 40 тысяч квадратных сажен земли под строительство госпиталей.
Да, да.
И там была такая... тяжба, да, в которой город все-таки победил.
Победил. И вот что интересно, как бы не сильно было военное ведомство, а особенно в период, ну, вот военных каких-то действий, да, когда военному ведомству предоставлялись большие полномочия и возможности, город отстаивал свои интересы. Он шел на определенный конфликт и не боялся идти на этот конфликт. И, в общем-то, интересы города для многих его руководителей из лица городских голов и членов городского управления, городской управы, были на первом месте.
Да.
Вот это можно рассматривать как, в общем-то, достойный пример для подражания на сегодняшний день.
Да, это очень достойный пример.
Что я хотела бы еще отметить? Те материалы, которые здесь представлены, вдумчивый читатель может сейчас найти их сам. Благо, у нас теперь на сайтах наших библиотек выкладываются полнотексты, газеты, журналов дореволюционного периода. Можно посмотреть, например, в нашей Молчановке эти материалы на сайте.
Но надо еще найти.
Надо, да. Тут, конечно, есть наше авторское видение событий. Мы просмотрели эти материалы, мы отобрали эти материалы, может быть, под каким-то своим углом зрения, да. Другой составитель или вот читатель, он может найти другие материалы, которые его заинтересуют. Может быть, у него будет сложиться свое видение истории города, но это будет очень хорошо, потому что, повторю, наша задача была заинтересовать читателя, дать ему какие-то отправные точки для исследования. И что еще, вот, может быть, особенностью является этой книги? То, что особенно в части гражданской войны мы постарались представить противоборствующие стороны.
Да.
Точку зрения на события, как мы привыкли говорить, красных и белых. Хотя сложнее найти материалы точки зрения белых, потому что у нас их не опубликовали почти, если что-то бы захватывалось из материалов.
Ну, это 20-е годы.
Да, и 20-е годы. Вот что еще интересно, я хочу отметить. Историю, ну, как мы знаем, пишут победители.
Да.
Но был промежуток времени, где-то начало 20-х годов, ну, до самого конца 20-х, когда было опубликовано, ну, достаточно материалов, взглядов бывших эсеров, меньшевиков, которых потом уже ликвидировали. Но в некоторые журналы, сибирские журналы, в том числе «Сибирские огни», такие материалы попадали. Вот они представляют наибольший интерес для сегодняшнего читателя. Они еще не отредактированы, не откорректированы политически, так сказать, они еще не затронуты. все, что пойдет в последующем, даже воспоминания участников революционных событий со стороны красных, они уже будут хорошо приглажены.
Естественно.
И порой, читая вот эти воспоминания, мы находим определенные противоречия в воспоминаниях участников. Наш редактор этого тома, Павел Александрович Новиков, который кое-что нам и подсказал, и указал на некоторые интересные материалы, за что мы ему благодарны. Мы постарались и с его помощью представить вторую сторону. Революция и гражданская война – вещь достаточно страшная. Мы привыкли, что колчаковщина – это страшный кровавый режим. Безусловно, это было так. Но гражданская война, она на то и была гражданская, когда воевали граждане одной страны, и она и с другой стороны была не менее страшной и кровавой. Ни белыми, ни пушистыми были ни те, ни другие. Это факт, безусловный факт. Немножко забегая вперед, это уже гражданская война, это 18-й, 19-й, 20-й год, это, ну, может быть, будет в следующем
томе. Пятый год, да.
Ну и пятый год тоже. Пятый год, может быть, был немножко проще в восприятии, в представлении. Тут не было белых и красных. Были революционно настроенные граждане, солдаты.
Эксплуататоры.
Да, и были, да, те самые эксплуататоры. Когда вот все время нам представляли и писали о тех же экспедициях Меллер-Закамельского и Ренненкампфа, всегда это выглядело строго однобоко. Вот тот и другой двигались навстречу друг друга по железной дороге и буквально уничтожали очень много революционно там настроенных или бастующих, особенно железнодорожников. Скажу честно, это было так, но с другой стороны, краски были несколько сгущены.
Дело в том, что вот вы правильно здесь приводите распоряжение или там записку Николаю II, потому что он действовал на основе
распоряжения,
при том императорского, просто там какого-то этого.
По личному распоряжению императора была
распоряжение. Это так.
Это экспедиция.
Вот, это экспедиция, это с одной стороны. А с другой стороны, представьте себе, только окончилась война, русско-японская. Там очень многие раненые были, очень многие в плену были. Они возвращались сюда.
А железная дорога вдруг не работает.
Да, а железная дорога не работает. Ну как?
Иногда стоит вот проецировать некоторые события прошлого на сегодняшний день.
Да,
а как бы повело, допустим, руководство страны вот в такой ситуации сегодня? Ведь это же, по большому счету, саботаж. Это саботаж. Понятно, что условия труда были тяжелые. Это никто не замалчивает. Так и было. Но, тем не менее, перерезать действия железной дороги на тот момент, это было, в общем-то, катастрофа для страны. Это подвоз продовольствия. Потому что Сибирь как раз пользовалась продуктами, во многом привозными.
Конечно.
Это вот переброска тех же раненых, которых вы сказали. Это отвод войск с востока на запад, на места расквартирования. И все это в какой-то момент вдруг будет прекращено и встанет. Представляете картину вот этого коллапса, который мог случиться? И я еще раз повторю, что не настолько, так сказать, кроваво действовали Ренненкампф и Меллер-Закамельский, как это уже представляли после большевики, и как что вошло вот в учебники истории КПСС. Да, расстрелы были, но не в таком масштабе. Нужно отметить, что это все произошло достаточно быстро. То есть порядок был восстановлен.
Да.
Все было закончено достаточно быстро.
И потом был относительный покой в стране, и наоборот развитие было какое-то.
Безусловно.
Безусловно, даже в городе там нашем. Вы даете здесь определенные материалы, которые дают представление о том, как мог бы город развиваться.
И он развивался.
И он развивался, потому что вставился вопрос о строительстве моста.
Постоянно.
Электростанции там и так далее.
Электростанция в 2010 году была запущена. Город развивался по своим возможностям. Я хочу подчеркнуть, почему по своим возможностям. Но каждый город имел свой бюджет. Конечно, нельзя сравнить бюджет было Иркутска там, с бюджетом Москвы или Санкт-Петербурга, но тем не менее, по своим возможностям город развивался. Он брал и кредиты для того, чтобы что-то строить. Вот, например, о строительстве моста мы заговорили. Такой кредит практически уже был получен, и проект моста уже разрабатывался. Ну, вот период начала войны и потом продолжение ее, события революционные, отодвинули строительство от этого моста.
Так вот, самое интересное, это то, что где-то я у вас здесь прочитала о том, что когда был принят манифест, 17 октября, вот помните, в советских изданиях об этом говорили, царь испугался, издал манифест и так далее, какие-то там строки были такие.
Было
такое. Так вот, манифест был 17 октября, а в Иркутске о нем узнали только 21-го из полученных железнодорожным начальством из Томска.
Да.
То есть непосредственно и с другой стороны ничего не делалось для того, чтобы как-то погасить этот пожар. Чего-то они опасались.
Да, события того же 905 года достаточно сложная вещь, и вот в ходе этих событий как раз такие возникали интересные вещи, как организация самообороны
в городе,
да, потому что были и погромы, еврейские погромы, например, до нас вот эта вот вещь докатилась, да, и были жертвы вот этих еврейских погромов. Иркутск, он тоже проецировал те же события, но, может быть, с некоторым запозданием. Вот это хорошо видно, особенно на революции 17-го года. 17-й год вообще очень интересен в этом плане. Когда на Западе, в Петербурге, в Москве идут бои уличные, да, когда...
В Иркутске спокойствие.
Тут все нормально, да, отголосками что-то докатывается с определенным опозданием. Но до конца года, вот до декабрьских событий, в общем-то, Иркутск оставался достаточно спокойным городом. Здесь не было никаких столкновений, да, были митинги, были демонстрации, были внутрипартийные, межпартийные столкновения, но до вот тех событий, когда кровавых, Иркутск дошел только в декабре. Конечно, события эти были страшные, вот мы их отмечаем. До сих пор точно неизвестно, сколько же было жертв. Разные источники дают разные, да, цифры, там от 250 до 1000. Очевидцы, вещь, воспоминания всегда субъективные, и мы знаем, что этим воспоминаниям можно только частично доверять, но, тем не менее, отмечают, что вот в ходе этих событий, когда в городе сгорело несколько кварталов, было уничтожено ряд домов, вот, например, мы сейчас находимся на месте, где когда-то был пассаж Второго, который сгорел в ходе этих боев, был полностью разрушен. Коммерческое подворье здесь недалеко сохранилось, к счастью, до настоящего времени тоже горело. Горел государственный банк. А очевидцы еще и вспоминают, что Базановский детский приют был разрушен, и большое количество младенцев просто замерзли. Но этот факт встречается, допустим, не во всех изданиях, и факт достаточно страшный. Так ли это было на самом деле, не знаем.
Ну, это трудно сказать, потому что в основном обыватели, жители города, мирные, будем говорить так, которые не участвовали на той или на другой стороне. Они просто выживали, старались не выходить из домов.
Вот. Да, знаете, было любопытно даже прочитать. И выходили из домов посмотреть, как стреляют.
Да,
вот любопытство человека, да? Выйти на набережную Ангары и посмотреть, как с той стороны стреляют на эту сторону. Вот такие вещи очень любопытные.
Нет, подобного рода есть. Конечно, любопытство людей всегда.
Да.
Не то чтобы губит, но во всяком случае направляет.
Было такое, такие события.
Ну и, конечно, потом были пострадавшие и в июле 18 года, когда первый раз советская власть или там большевики уехали на восток.
18-й год мы уже тут, не так, может быть, подробно затронули, хотя это очень интересный тоже материал. 18-й год, часть года проходит под властью большевиков, часть... Уже власть меняется, она как бы возвращается к периоду марта 17-го года, да, опять работает городская дума, да, работают все учреждения, в общем-то, ну, единственное, что дополняет, так сказать, картину, это присутствие в Иркутске иностранных войск.
Да.
И чехословацких там, и были японские войска.
Консулы иностранных государств.
Консулы, да, ряда государств тут были. Были китайский, бельгийский консул, французский консул, американский. Город таким стал международным уже.
Да.
И вот 18-й год, как для всей Сибири, тоже для Иркутска, он, в общем-то, вот нашел отражение вот в этих вот революционных событиях. А уже 19-й, отход армии Колчака, под натиском Красной Армии, который тоже прокатился по Иркутску катком. И надо сказать, что это большое счастье, что город не был разрушен. В декабрьских боях 19-го года, вот у нас интересно, декабрьские бои 17-го и декабрьские бои 19-го года, которые тоже были очень страшные, разрушения было достаточно, но могло быть и больше, если бы войска уже под командованием Войцеховского вошли все-таки или постарались бы войти в город. В общем-то, ну тут, наверное, события бы развивались по более кровавому сценарию.
Приблизились.
Да, и Семенов. Семеновцы пришли в город, но чехи их выгнали. Тут, конечно, чехов роль рассматривать можно двояко и положительно, но в большей степени, конечно, со стороны чехов это роль такая, как большинство все-таки исследователей считают, как предатели. В общем-то, по вине чехов во многом, наверное, и то, что связано с расстрелом Колчака, хотя это объяснимо, чехи спасали собственную жизнь, да. Сдавали им было уже абсолютно все равно и на Колчака, им нужно было уйти отсюда самим. И не просто уйти, но и утащить очень достаточно много груза.
Того,
здесь
что они реквизировали.
Да, да, вот, но это факт, это было.
Это было, да.
Тут уж от этого никуда не уйти. Какой бы демократии, сказать, не рассуждали чехи и чехословацкое правительство, извините, грабежом-то они занимались.
То, что было, да.
Это вот как раз период той самой гражданской войны. И что еще пугает? Она ведь еще не изжита.
Да,
в умах
вот именно.
Сегодняшних поколений она не изжита, она еще продолжается в определенной степени. Как попытка привести к миру общество, поставить памятник Колчаку, но я считаю, что это не очень удачная была попытка, потому что это все-таки получился памятник адмиралу, а не памятник примирению сторон.
Хотя там есть
элементы, но элементы они есть. Очень такие неявные, что ли, скажем так. Конечно, это не скоро будет изжито, пока вот сильны тенденции понимания вот той же гражданской войны в Сибири, как зверство одних только колчаковцев, хотя я подчеркиваю, что такая же жестокость была проявлена и со стороны красных, и может быть даже большая, если они все-таки сумели победить тех же белых. Это моя точка зрения. Наверное, пройдет еще определенное какое-то время, достаточно много лет, чтобы вот общество осознало, что это большая трагедия общества.
Конечно. Знаете, я иногда, Алексей Николаевич, любопытные факты выписываю. И еще вот в конце 90-х годов в книжном обозрении я как-то выписала из одной статьи, я вот указала, что это было номер 46 за 15 ноября. Что, в общем-то, в рабоче-крестьянской Красной Армии служили ведь не только одни рабочие и крестьяне.
Безусловно.
Так вот, там исследователь Альбастров, да, Игорь Сергеевич, он подсчитал, что там служило 5 князей, 3 графа, 8 баронов, и было 397 генералов царской армии и 43 адмирала.
Да.
Это ведь о чем-то говорит тоже, безусловно, что на стороне красных, да, так же, как на стороне белых были, условно мы там говорим, так уже привыкли, красное, белое, были люди, которые не обличены были ни дворянским происхождением, ни офицерами.
А многие же генералы царской армии, тот же, например, Алексеев, он выходец из крестьян. Эти цифры, они, конечно, в определенной степени показательны. Кого-то могли заставить служить. И это была тенденция, когда заставляли, но заставляли и те, и другие, красные и белые. Пример, что ли, с моим любимым Моносеиным, когда он попадает в белую армию по специальности. Он был юрист, он попал в белую армию по специальности. Он не воевал, он никого там не убивал, ничего. Война заканчивается, он работает в нашем университете, и уже через определенное количество лет ему уже вспоминают вот этот его грех. Но ведь он, как говорится, не по доброй воле пошел служить в армию Колчака. То есть в тот момент, а это было повсеместно развито, это делали и красные, и белые, призывали насильно. А по-другому просто невозможно было бы воевать. Желающих просто воевать ни за что.
Было.
Нет, были, были. Определенная тенденция была, да. Кто-то шел воевать. Это был способ наживы. Посмотрите, те же крестьяне, которые имели хозяйство, неплохо, как говорится, жили до гражданской войны, которым, в общем-то, эта война была абсолютно не нужна, и которые защищали, ну, будем прямо говорить, в первую очередь, свое хозяйство, И готовы были,
своих близких,
да, готовы были закончить эту войну, убрав со своей территории красных или белых.
Ну, им казалось, было, что да, если они уйдут, жизнь будет продолжаться так, как она будет. Да, так но это хорошо, было. Даже, знаете, источники говорят не такие, которые официальные бумаги там, а именно художественная литература. Здорово вот об этом говорит.
Да,
и, кстати говоря, вы знаете, это стало только такой тенденцией. Ну, конечно, это классический пример «Тихий дом», но не у нас. А если об Иркутске говорить, то мне бы хотелось привести вот в конце 90-х годов вышли два романа Кима Николаевича Балкова. Вот ему в этом году 80 лет будет, один из старейших писателей. Один из них «От руки брата своего» и второй «Идущая во тьму». «Идущая во тьму» — это о походе Капелицев, ну, в том числе и по Иркутску. А «От руки брата своего» здесь, в общем-то, тоже Иркутск есть. И вот, знаете, я вот сейчас как-то совсем по-другому их прочла, перечла, чем тогда, когда вот только они вышли. Потому что я поняла, что он действительно причины дойти до того, что же лежало в основе поступков тех или иных людей, белых ли, красных ли, что их заставляло зверствовать. Он дает там довольно-таки объективную картину, но я не уверена, что это везде исторически достоверно, но тем не менее. А картину он правильно дает.
История наша сложная. Это очень сложная, да.
Это надо очень сложно смотреть, иметь свою точку зрения и просто-напросто, может быть, и прислушиваться тем, кто имеет противоположную точку зрения, он имеет тоже право на это.
Есть документы из Государственного архива Иркутской области, отчеты, например, жандармского управления Иркутского и опубликованные материалы газет того времени, как раз на размышление, то есть на думающего читателя. Дается материал, а как его можно понять, как это читатель поймет, это оставляем на совести читателя.
Я вот перелистываю том и просто вот открыла случайно, да, из показаний Павла Дмитриевича Яковлева. Удивительный тоже человек, да?
Да, очень интересная такая любопытная.
Личность интересная. Да. Знаете, мне иногда показывают вот фильмы, которые снимают настоящее время, да, о гражданской войне. Но ведь тут психологический портрет такой. То есть человек, который, если в другое время, он бы принес гораздо большую пользу в стране, конкретно Сибири, много сделал бы. Ну, так случилось.
Да, вот. Времена мы не выбираем, да?
Да, времена в них живут и умирают.
Поэтому вот. Это, конечно,
сложно. Ну, интересно, вот, например, тут записки начальника английского экспедиционного отряда полковника Уорда Джона. Ну, это вот особенно раз хорошо, ну, то есть со всех сторон рассматривается.
Да, мы старались подать и то, что видели иностранцы, прибывавшие в это время в Россию, их взгляд на наши события. Это тоже мы считаем интересно и любопытно. Что мы смогли сюда включить, конечно, включали вместе с Александром Александровичем Ивановым, мы в чем-то и даже спорили, потому что материала хотелось включить побольше.
Я только хотела спросить, были ли у вас в вашем...
Ну, знаете, у нас нет разногласий, у нас разногласий у нас нет. Мы все решаем мирно, полюбовно. Чем-то надо жертвовать, и приходится жертвовать порой, ну, как говорится, режем по-больному, но понимаем, что это вынужденная мера.
Большое вам спасибо.
Да вам спасибо за приглашение.
Алексей Николаевич, за беседу интересную. Я полагаю, что иркутяне все-таки постараются познакомиться с этими хрестоматиями, как с первой частью, так и со второй. Но я думаю, в этом году особенно актуально будет в силу разных причин эти вот 20 лет нашей истории, потому что мы еще неоднократно к этому будем возвращаться. В конце концов, гражданскую войну надо прекращать. Я считаю,
безусловно, прекращать ее надо, да, но пока у нас, по-моему,
это получается
плохо. Не очень хорошо получается.
Ну, какие-то бои местного масштаба, ну, хотя бы там в информационном
поле. В информационном поле, да, слава
идут,
Богу.
Что потому что кто-то там предлагает, я знаю, неоднократно, людей, которых я уважаю очень, за их там творчество, взгляды какие-то, но тем не менее мне непонятно. Ну зачем? Ну поставили памятник Колчаку, ну хорошо, плохо. Вот, говорит, надо бы его убрать.
Смысла уничтожать памятники я никакого не вижу. Конечно, не все они высокохудожественные, допустим, памятники советского периода, да, но, тем не менее, это памятники, люди их ставили, в общем-то, и вкладывали в них где-то и душу даже. Зачеркивать и переделывать вот, в угоду каким-то политическим тенденциям, изменениям, это самое, я считаю, недостойное.
Это недостойное, а потом памятники, как и люди, со временем старятся. Естественный процесс старения наступает, так же, как и, наверное, все-таки отрезвление людей и более такого бережного отношения, внимательного к своей собственной истории.
Это отражение нашей истории. Хорошо, что памятники восстанавливаются, например, как фигура все-таки Александра Третьего. Это, считаю, одно, в общем-то, из достойных решений и такое знаковое событие.
А потом все-таки это неплохой памятник.
Мы не только рассматриваем наш памятник Александру Третьему не просто как дань уважения ему, как личности, но еще как знак вот этого строительства великого сибирского железнодорожного пути.
Конечно, потому что он был инициатором.
Он был инициатором, но тут уж никуда, как говорится, не пойдешь. И что сделано, то сделано. Ведь не только, как мы все привыкли в советское время, цари делали все плохо и отрицательно. Были положительные моменты.
Были.
Причем,
и мы пользуемся этим путем до сих пор.
Да, другого-то нет, в общем-то.
Да.
Нормальное явление.
Ну что ж, время нас поджимает. Большое вам спасибо за беседу.
Спасибо.
Я предполагаю, что мы еще пригласим вас на беседу, потому что, наверное, в музее будут какие-то мероприятия знаковые, которые...
Будут. Тут сейчас уже, раз уж пользуюсь возможностью, сейчас готовятся выставки, и весь год пройдет под знаком 1917 года. Будет отражение событий 17-го года практически помесячно. С марта месяца будут открыты наши экспозиции. Так что приглашаю в музей.
Ну, не только музей. Мы приглашаем. Я полагаю, что у нас сейчас эти две части хрестоматии в нашей библиотеке, я еще имею в виду центральной городской, Потанинской библиотеки есть, в других библиотеках второй части пока нет.
Надеялись, что в каждую библиотеку, городскую и школьную, очень хотелось, чтобы эта книга попала, дошла. Потому что это рассчитано на школьников, на студентов в первую очередь, вот на такое молодое поколение.
Да, ну первое это на молодое поколение, но молодому поколению надо многое объяснять, потому что... У них иногда такое представление об истории. Это большая беда ЕГЭ. И еще тем, что, в общем-то, у нас многое, извините, я, может быть, скажу неправильно, да, многое декларируется правительством даже, да. Вот, в частности, мы говорим о патриотизме, да, а вместе с тем, вот ваш журнал, да, который, в общем, воспитывал, наверное, патриотов именно не только земли Иркутской, но патриотов и России, потому что Иркутск своей истории – это такая значительная часть российской истории, и не давать деньги на его издание.
Когда-то, видимо, у руководства области была несколько иная точка зрения, и в свое время, когда журнал издавался через Центр сохранения наследия, это было отдельной строкой, даже задекларировано в областном бюджете, он финансировался. Ну, потом, видимо, кто-то посчитал, что вещь не нужная, да. Хотя, честно скажу, деньги были абсолютно небольшие, никак уж не соизмеримые порой с теми деньгами, которые выкидываются, я считаю, на различные акции увеселительного характера, на те же фейерверки. Мне бы, наверное, хватило одного фейерверка, чтобы пускать журнал года два, а то и три. Поэтому, ну, я не хочу это противопоставлять одно другому, но тем не менее...
Ну, хорошо бы был и фейерверк,
и то, и другое.
Вот, чтобы отгонял какие-то плохие силы от Иркутска.
Все-таки журнал, он был, я считаю, по Восточной Сибири единственный, насколько я знаю, потому что ближайший подобный журнал был в Томске, в Красноярске не было такого журнала, и на Дальнем Востоке. Когда мы присутствовали на награждении от фонда Лихачева как раз вот журнала, как победителя краеведческих изданий, а таких победителей вот из 170, по-моему, 6 журналов было 30, в общем-то комиссия отобрала 30, комиссию возглавлял Даниил Гранин, вот, то, в общем-то, ну, вот мне было очень приятно, что вот наш журнал получил такую оценку, потому что это не моя личная заслуга, это заслуга авторов. Я считаю, что это наши авторы, в общем-то, достойно себя представили в этом журнале на общероссийском уровне.
Знаете, Алексей Николаевич, коли уж мы о журнале заговорили, я должна сказать вам лично и тому коллективу, который работал над материалами журнала. Ну вот знаете, в последнее время во многом, ну, в особенности в такой популярной литературе, в газетах, толстых, может быть, еженедельниках и так далее, да, столько всякой разной не светится, прочтешь, да, вот. Ну, например, одна из иркутских газет совсем не, ну, не так давно, где-то года два назад, с интернета взяла такой материал. Житель, по-моему, Красноярска приехал к нам в город, и он восхищается, написал восхищенную статью. Вот какой Иркутск, так вот так вот, какие у него памятники старины и так далее. А потом ведь Иркутск еще и сохранил ту церковь, в которой Колчак венчался с Елизаветой Боярской. Ну, как вы думаете, да красиво, да? Например, многие могут перепутать там Нижнеудинск, Верхнеудинск.
Ну, это в порядке вещей. Генерал-губернаторов путают просто с губернаторами.
Это порядки вещей, да. Ладно. Ну, например, могут приписать рождение, это еще неизвестно. Дулов так предполагает, что Корнилов у нас родился. Но могут приписать, что у нас и Истомин уроженец. Это, конечно, неплохо, но все это не так, да? Вот, так нет, я хочу сказать, что подобных ляпсусов у вас в вашем издании никогда не было. Кроме того, сейчас вот смотришь книги, ну, понятно, что быстрота, набор, там, бывают сбои и так далее и тому подобное. Иногда это не потому, что человек неграмотен, а просто от техники зависит. Но, тем не менее, вот в вашем журнале было очень мало таких стилистических и прочих ошибок вот подобного рода. А это говорит все-таки о высокой культуре, полиграфической, так сказать, это, не только исторической.
Это я всегда благодарен своей жене, которая вычитывала все тексты. Вот начиная где-то с 7-8 номера, мы с ней работали постоянно. И вот как раз вся корректура и вычитывание, и редактирование литературное, потому что порой материалы были, ну, так скажем, не всегда. Они были интересны, может быть, по содержанию, по фактажу, но авторы не всегда могли интересно, грамотно изложить. И вот это переделывание статей, конечно, вот ложилось на редакции. Да. И вот я ей всегда благодарен, потому что это ее заслуга в первую очередь. За собой я вижу, ну, что я, в общем-то, вот как есть режиссер в театре, который ставит спектакль, да, его можно поставить так, а можно поставить по-другому. Да. Вот моя роль в журнале это вот того же режиссера, как подобрать какой материал, как его расположить в номере, и что еще к нему сделать, какие иллюстрации и комментарии. И вот это вот как бы вот окончательная подача.
И нормальные были очень ёмкие комментарии, достоверные, а потом всё-таки, ну, он был рассчитан на подготовленных, естественно, читателей, но, тем не менее, его мог читать любой человек, который только вот так захотел просто посмотреть, познакомиться с историей города или края. Это было очень интересно. И, конечно, очень много было интересных иллюстраций, которые тоже...
Ну, это уже Сергей Иванович Медведев, это большая часть его подбора иллюстративного материала.
Я же говорю, что вся редакция.
Ну, то есть, вот такой вот труд. Нам было, во-первых, интересно вот это делать. А это не являлось каким-то бременем, что ли. Это вот именно была вот такая творческая, очень интересная работа. А потом все-таки образовался, потом уже даже вот в ходе, ну, первые там, может быть, номера к нам приглядывались и ученые наши, историки. Угу. Не все положительно, скажем так, отнеслись. Вот, ну, ничего не хочу сказать плохого, но Александр Всеволодович когда-то раскритиковал нас за то, что мы публикуем, как он написал в своем письме на адрес Комитета по культуре, каких-то студентов. Если я вам скажу, каково он имел в виду, будете смеяться. Это Паша Новикова.
Да?
Доктора, вследствие доктора исторических наук. Вот, был такой случай. Но потом как-то многие, в общем-то, сами стали предлагать материалы.
Нет, но дело в том, что и были молодые историки, которые росли вместе с вашим журналом.
А как? И мы их подтягивали, старались, чтобы они были вот у нас и публиковались. Я, например,
считал. Я думаю, что все-таки какое-нибудь время спустя одумается наша власть иркутская и поймет, что не только в интернете, в Википедии, и Иркипедии можно какие-то материалы почерпнуть. Необходимо и издание такое, которое стоит полистать.
И оно объединяет ведь вокруг себя еще вот определенные как бы вот и читатели, и тех, кто пишет для журнала. Потому что, ну, какие-то материалы вот приносили, нам, правда, приносили материалы, говорили, вот мы нашли, ну, интересный материал. И правда, интересный материал. От чего-то, да, отказывались. Честно скажу, не так много было такого, таких вот отказов. А в основном-то вот материал брали, и, ну, где-то что-то подрабатывали.
Ой, знаете, Александр Николаевич, у Иркутска такая история интересная. То ли он стоит вот на таком месте, то ли еще по каким-то параметрам. Это вообще просто удивительно. И будем надеяться, что все-таки мы еще не одну книгу издадим по истории. Это вы в частности, а я расскажу не об одной книге.
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое, всего доброго, до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Книжная полка».